Podfm.ru представляет.
Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В лучших традициях нерегулярности вы слушаете 13-й выпуск подкаста «Армейские воспоминания» и у микрофона его ведущие.
Мик.
И Пашко. Офицер в запасе, который согласился вместе со мной вести подкаст об армии, и теперь это будет парный подкаст.
Ну, будем надеяться, что мое участие не испортит ваше впечатление об армии и вообще о данном подкасте в частности.
Ну, лично от себя могу сказать, что я, допустим, уверен, что подкаст только выиграет, и еще ко всему еще откроем маленькую-маленькую тайну. Друзья, только что прозвучало вступление к подкасту от 9 ноября 2010 года. Это было ровно год назад. Именно с этого момента подкасту «Армейские воспоминания» присоединился Пашко, и подкаст получил вторую жизнь, а также новый формат. Сегодня первому независимому подкасту об армии исполняется один год.
Ура!
Ура!
Ура! Ура!
Если по-военному говорить, то мы военные дембеля подкастинга.
Но это в нынешнем раскладе.
А в предыдущие годы мы, конечно, были... Не хочу так называть нас. Каждый вторник, а иногда и в пятницу, ровно в 12 часов по московскому времени, в течение года выходил подкаст «Армейские воспоминания». Авторы записали 56 подкастов, из которых 6 подкастов в виде военных аудиокниг, 7 выпусков на тему про армейские новости, в 5 выпусках рассказали про особенности службы в 5 государствах: Израиль, Турция, Франция, Канада, Ангола. Побеседовали с 2 солдатами в запасе и 6 офицерами. И благодаря им поведали о службе в космических, летных, пехотных, танковых, минометных, погран- и спецподразделениях. Раскрыли такие темы, как предательство, суицид, присяга, стрельбы, учения, секс, карьера офицера. Затронули темы мотивации службы, интернет-война, малоизвестные войны страны. Ну, в частности, мы разговаривали пока только об Анголе. Подкаст приобрел около 110 открытых подписчиков, которых мы видим. 11 мужчин и 3 девушки побывали в гостях у подкаста. От 4000 до 8000 раз выпуски скачиваются в месяц. Плеер подкаста размещается на 7 сайтах и 3 специализированных подкаст-терминалах. Авторов подкаста однажды даже пригласили стать ведущими армейской программы на одной частной интернет-радиостанции.
Но потом прочитали, прослушали подкасты и, видимо, отказались.
Да, при этом сказали, что что-то со спонсорами у нас плохо.
Да, и сама радиостанция не выходит просто в эфир. Мы поэтому не знаем нашу дальнейшую судьбу в качестве радиоведущих. Но этой радиостанции, в общем-то, нет.
А, друзья, подкаст имеет беспрецедентный для подкастинга показатель по количеству оставляемых комментариев. Доходило порой до 200 комментариев к одному выпуску. Разгорались споры, дебаты. Все это, в принципе, радует. Очень радует. Спасибо всем, кто поспособствовал вот таким вот показателям. Потому что если приписывать эти показатели только авторам подкаста, я думаю, это будет крайне неправильно. Я не буду говорить, что подкаст положительно на многих повлиял, ибо это невозможно, друзья, измерить вот в цифрах. Но я верю, что наши выпуски помогли многим более трезво взглянуть на этот отрезок своей жизни. Если вы с нами, значит, мы с вами на одной волне.
По нашим подсчетам, около 3 слушателей изменили или подумали о том, что они будут служить в армии. Один из наших слушателей, Андрей Грачев, 25 октября пошел в армию. Как он там, мы ему написали, чтобы он дал какой-то сигнал, если будет возможность, о том, как он устроился, куда он попал. Но, видимо, пока что еще возможности нет. Будем ждать. Я думаю, что новости будут положительные. Надеюсь, что он пройдет первые, самые тяжелые дни своей службы, и, может быть, даже мы организуем какой-то репортаж с ним. Но не будем загадывать, как получится.
Андрей, виртуально и мысленно мы с тобой.
Держись.
Пусть твоя служба будет спокойной, нормальной, армейской, настоящей. И вынеси с нее все положительное и положи в свой багажник жизненный. Она тебе, он тебе даже, не он, не она, не он. Это все тебе потребуется в жизни. Я думаю, что, друзья, от слов надо переходить к уже привычному началу нового особенного выпуска подкаста. Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В добрых военных традициях вы слушаете праздничный выпуск подкаста «Армейские воспоминания», в котором мы будем по-прежнему говорить на военные темы, и у микрофона его ведущие.
Ник.
И Пашко. Офицеры в запасе. Пашко, расскажи, пожалуйста, всем, как ты пришел в подкастинг. Мне очень интересно.
Вот такой вопрос сразу. Это связано с годовщиной подкаста, видимо, да?
Так точно.
Ты знаешь, как ни странно, я в подкастинг попал совершенно случайно, потому что могу тебе сказать, как я первый раз попал вот на сайт одного из терминалов. Я смотрел свой любимый сайт Lib.ru, это библиотека Машкова, и наткнулся на одного товарища, который и увидел у него ссылку на какой-то, ну, на какой-то терминал, сайт, в котором увидел проигрыватель. Я нажал и услышал его голос. И мне было интересно, в общем-то, заинтересовался, как это так возможно, и что это такое, и почему это все. Первый сайт, на который я попал, это сайт Арпод Василия Стрельникова. Я совершенно был очарован возможностью передавать свои мысли вживую, непосредственно записью, возможностью размещать различные материалы, свои мысли, свои какие-то пожелания, свои думы для всеобщего обозрения. И, ну, это было как раз, наверное, тоже где-то год назад, потому что, я думаю, и Мик подтвердит, мы с ним тоже пересеклись как раз на этой теме совершенно случайно. И даже я пытался... Меня чем это, кстати, удивило, что ли, или поразило? То, что я в свое время так баловался небольшим писательством, скорее графоманством, наверное. А тут это получалось более просто, потому что можно было записать свои мысли, как-то их отредактировать, облечь какую-то форму и уже выдать готовую какую-то уже вещь. Что мне чрезвычайно нравилось. И открою всем секрет. У меня есть свои подкасты, они в ленты объединены. Вот, несколько лент подкастов, в которых я говорил в свое время. Сейчас это я совершенно забросил в связи с тем, что мы достаточно регулярно выходим. И, в общем-то, если бы это было наше основное занятие, наверное, было бы возможности говорить о чем-то в своих подкастах. Кстати, ну ладно, это я задам потом Мику вопрос. И, собственно, после того, как вышли несколько моих подкастов, вот, мы встретились с Миком, что-то мы обсуждали, я не помню уже.
Да-да, и так что-то как-то мы друг друга в комментариях, да, поняли, что
оба мы сразу поняли, да.
Военные.
Да, что люди военные, в общем-то.
На тот момент еще была у нас девушка, сейчас она занята личной жизнью очень сильно. И она поспособствовала более близкому такому знакомству на просторах интернета.
Да, это было, конечно, не... Ну, хорошо, ладно, не буду. Я отвечаю на свой вопрос, как я пришел, да, в подкасте. Вот таким образом, поскольку я еще занимаюсь довольно, ну, скажем так, серьезно видео всякими проектами, подкастинг тоже возможность рассказать об этом и сделать такую некую, ну, еще возможность некого такого творчества. Поэтому мне это очень понравилось, и вот так я стал потихонечку размещаться. Потом мы встретились с Миком, и вот во что это все вылилось. Так что вот такой мой путь достаточно короткий и быстрый.
И яркий.
Ну, не будем мы пока об этом говорить, но быстрый достаточно был.
Ты сейчас рассказывал о том, что ты на сайте увидел ссылочку, и вдруг автор тех строк, которые все читали, вдруг заговорил, да? Ты мне напомнил одну историю, которую офицеры рассказывали. В давние времена, когда национальный вопрос в России не так остро стоял, как сегодня, в армии служили ребята из далеких-далеких аулов. Ну, может, это Кавказ, может быть, это Средняя Азия, может, это Дальняя Азия. Уж точно я сейчас не скажу. И вот у командира роты радист, вот именно тот молодой человек из дальнего аула, который по-русски очень плохо говорит. И вот они сидят, ждут тревоги. В канцелярию забегает радист и говорит: «Она заговорила!» Командир говорит: «Что она сказала?» «Всех подъем!» «А всем подъем!» Ну, командир посмотрел на часы. 4:30, еще 2 часа есть. «Иди, спасибо, все». Если в 7 часов подъем, значит в 7 часов подъем. Через минуту снова радист забегает. Она заговорила. Это он про наушники говорил.
Имеется в виду, что всем подъем.
Да. Что она сказала? Всем подъем. Иди, ты мне уже об этом говорил. Что она еще тебе сказала? Русского позови. Он говорит, подошел, наушники одевает. Где твоя рата? Там комбат орет. У нас тревога, все на плацу. Где ты сидишь? Я, говорит, не понял. Всем же подъем. Так это ж надо всем. Без исключения. Такие вот бывали случаи.
Хорошо, теперь я тебе хочу задать вопрос. Представьте, уважаемые слушатели, что мы сидим за столом, и идет такая беседа за рюмочкой чая. Вот мы друг друга спрашиваем для того, чтобы больше друг о друге узнать. И вы, соответственно, послушали об этом. Уважаемый Мик, вот вопрос тебе, скажем так. В рамках рассказа о том, как ты пришел в подкасте, расскажи, что стало с твоими достаточно интересными подкастами, ну, о которых ты можешь сказать, можешь не сказать. Я уж не знаю, как там это все будет. И если помнишь, то расскажи, как образовался, что ли, или как мы договорились о подкасте «Армейские воспоминания», если ты это помнишь.
Я постараюсь сейчас вспомнить. А хочу еще тебя призвать в помощники.
Давай.
Пришел я в подкастинг не так давно тоже. Тоже чисто случайно. Ребята знакомые посредством интернета, посредством электронных почт и остальных возможностей мне дали ссылочку. Я зашел, нажал. И действительно, он заговорил. Но сначала было интересно, да, что-то такое своеобразное. Похоже на радиостанцию, но радиостанция своя, личная. Потом стало немножко непонятно и неинтересно, почему я должен слушать чьи-то мысли, когда у меня есть свои мысли, я с ними, допустим, не согласен. Ой, как нехорошо говорят, потому что, в принципе-то, мы воспитаны радио, мы воспитаны телевидением, особенно наше поколение, оно вообще воспитано еще хорошими дикторами с постановкой хороших звуков, букв, предложений грамотных всего. А тут как-то все, как вот я говорю сейчас. Вот. Ну, потом что-то меня к этому потянуло и стал записывать подкасты, пригласил еще одного человека, стали мы записывать вдвоем подкасты, что-то они пошли, а потом, и все равно, понимаешь, вот в те моменты общения с тем человеком, с той девушкой, когда мы записывали подкасты, из меня почему-то иногда вылезала тема арт.
Выпирала.
Да. Нет, ну и она еще специально делала так.
Ну, потому что интересно ей слушать рассказы об этом. Мне так кажется.
Возможно. А возможно, просто ей было интересно и на меня смотреть, как это меня, понимаешь, вот военного за день, да, и все это. Все девушки ушли в сауну, пацаны как сидели, так и сидят. С десятой бутылкой водки, так скажем, вспоминают. И в какой-то момент я нажимаю на проигрыватель, слышу твой голос, слышу твой рассказ, мне стало интересно. И вот точно, вот я честно не скажу, на каком моменте я заметил, что ты военный. Вот честно не помню. И потом как-то это все закрутилось. Мы стали с тобой общаться в комментариях. В последующем выяснилось, что мы с тобой оба военнослужащих офицеры в запасе. И, по-моему, даже та самая девушка, назовем ее Комили, не будем скрывать ее имя, Ник. Она, по-моему, и предложила нам начать вот этот вот подкаст, вдохнуть в него вторую жизнь.
Ты знаешь, я вот, насколько я помню сейчас, такие старые пни вспоминаю, да? Я помню настолько. По-моему, мы с тобой как-то, ну, может быть, с ее подачи, вот не помню точно, но мы как-то проскочила мысль, что, может быть, поговорить об этом, об армии. Вот, и ты мне тайком сказал, и у меня уже есть подкаст, только никого.
Да-да-да, он был изначально, ребята в интернете меня к этому подтолкнули, мне стало интересно, дай-ка я попробую. Но, понимаете, те люди, которые пишут в интернете, да, ведут свои блоги, читают чужие блоги, смотрят видео, ну, возможно, слушают подкасты, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Этих людей на подкастинг перевести очень сложно. Люди привыкли читать и еще раз читать. Они могут слушать не более 5 минут. А рассказ об армии – это минимум час. И я стал записывать на армейские темы, но, во-первых, на армейские темы одному записывать сложно. Я понял всю прелесть парных подкастов еще в тот момент. Намного интереснее вдвоем, втроем, ну и больше людей разговаривать. Намного интереснее будет рассказ, намного оживленнее будет рассказ. А одному монотонно, и не всегда ты можешь донести именно ту информацию, которую ты хотел заложить в этот подкаст. Я не помню, кто именно, возможно, даже Сергей Сосов тогда написал в комментариях, вот одни из первых его комментариев были. Очень интересно было послушать, как развивался подкаст «Армейские воспоминания» от начала до конца, какой он имел вид в начале, какой в середине, какой уже вот в это время, как это все меняется. Но, в принципе, не меняется та тема, не меняется та позиция автора в подкасте. Вот на это надо обязательно обратить внимание.
Да, хочу сказать, что я тоже, прежде чем мы начали совместно писать, я прослушал все предыдущие подкасты Мика. Мне очень понравилось, кстати. Вот, и было видно, что человеку, конечно, не хватает
поддержки.
Общения, действительно, поддержки, да, вот, правильное слово, поддержки. И он так немножко начинает уже тормозить. Там было видно, скажем так, в крайних подкастах одиночного ведения. Немножко так вот притормаживал уже.
Но мне тогда еще написали, вот извините, я перебиваю, мне тогда еще написали, изначально я вообще подумал, что это какой-то военный фанат рассказывает о положительном в армии, когда в армии положительного практически ничего не осталось. То есть люди вот так вот, я не помню, кто это написал, это было удивительно, но это хорошо. Это хорошо, что вы так воспринимали изначально.
Хорошо, ладно, скажи мне, пожалуйста, а вот с теми лентами подкаста ты что-нибудь планируешь делать?
Какими? Вот с предыдущей выпуски?
Ну вот, которые ты выпускал. Не-не-не, не имеется в виду армейские воспоминания, имеется в виду вот те твои увлечения, которые были в других лентах подкаста.
Друзья, открою маленький секрет. Мы с Пашко являемся авторами, уже Пашко об этом сказал, мы являемся авторами и других подкастов. Это не первый наш подкаст, как у Пашко, так и у меня. Да, я записывал подкасты, но я не хочу о них сейчас ничего говорить. В принципе, тот проект, они тоже были в виде проектов. Такие вот, как сказать, люди не журналисты, пытались донести до людей тоже информацию серьезную, дурацкую. Это вторая лента была. И видео было. Не знаю, что будет с ними. Они во мне живут. Я, когда еду по городу на работу или с работы, у меня иногда наступает такая минута, что я начинаю прогнозировать, что можно сделать, анализировать, фантазировать в том подкасте. Но скажу одно, что подкаст «Армейские воспоминания» забирает основную часть моей жизни, большую часть моей жизни. Поэтому я не хочу его останавливать, я не хочу из него выходить, я не хочу его прекращать. Я думаю, что он должен жить. Он обязан жить, он должен развиваться, обязан просто развиваться. И все остальное на втором плане. Когда-нибудь, может быть. А сейчас мы продолжаем. Пашко, скажи, пожалуйста, вот подкаст «Армейские воспоминания», он внес какие-то изменения в твою жизнь? Или все по-прежнему?
Вот, конечно, внес. Любое творческое начинание, любое творческое дело, оно всегда имеет как... Ты на него влияешь, так и оно на тебя влияет, естественно. Сам подкаст «Армейские воспоминания» заставил меня по-новому, наверное, взглянуть на вооруженные силы нынешние, на то, что было в тех вооруженных силах, в которых служил я, и, наверное, на то, что будет, потому что вот сын у меня сейчас служит. А когда мы начали, он тоже не очень хотел служить. Вот. И у меня были, видимо, внутренние какие-то такие метания. Я ему об этом не говорил. И, в общем-то, всегда старался скрыть, наверное, свои такие реальные ощущения. И вот «Армейские воспоминания» мне очень помогли в этом плане выбрать, наверное, такую хорошую, правильную позицию. Ну, сложно сказать, правильная она или неправильная, но, по крайней мере, с моей стороны, я считаю, что она правильная. Поэтому в этом отношении очень сильно мне помог. Надо сказать, наверное, о том, что мы пытаемся рассказать, наверное, о той армии, которую мы представляем себе. Это не значит, что наше мнение является последней инстанцией, и надо все делать так, как мы говорим, и не прислушиваясь к своему разуму. То, что говорим мы, это наше мнение, которое несколько, наверное, подвластно той армии, в которой мы служили, тем идеалам, которым нас учили. Сейчас немножко другое впечатление. Мы, наверное, с Миком пытаемся это как-то осознать, как-то, с одной стороны, наверное, принять, с другой стороны, обратить внимание на какие-то вещи, которые, ну, совершенно не вписываются ни в какие рамки. Вот мне так кажется.
Прекрасное мнение. Друзья, а мы продолжаем принимать поздравления от вас. Они стали поступать к нам с 12 октября. Мы на многих интернет-ресурсах разместили информацию о том, что 9 ноября день рождения у подкаста «Армейское воспоминание», и мы готовы принять заблаговременно ваши поздравления. Так вот, нескромно прокричали о своем дне рождения во многих социальных сетях. И сегодня мы будем озвучивать самые искренние, добрые, красивые поздравления, которые поступили от наших слушателей.
Мы можем сказать точно, что никаких хулительных поздравлений не было.
И вот слава
это,
Богу.
Да, да, это, кстати, удивительно, потому что, несмотря на такие оживленные дебаты, различные отношения наших слушателей к нашим темам, я, в общем-то, внутренне ожидал, что кто-то напишет какую-нибудь гадость. Но, видишь, получилось так, что нам прислали искренние совершенно поздравления.
Да, и я, наверное, сейчас озвучу, давно уже хочу сказать, хочу озвучить позицию свою и по жизни, и армейскую. После этого озвучивания будет многим слушателям проще писать комментарии, общаться, задавать вопросы, когда будет более ясна позиция авторов. Вот моя позиция, друзья. Меня всегда учили так. Как командир ты обязан защищать своих подчиненных, отстаивать их в любой инстанции, за исключением уголовных преступлений. И то в уголовных преступлениях, если усмотрится, как это даже назвать-то, смягчающая сторона, все равно быть на стороне своего подчиненного. Ну, за исключением предательства и так далее. Так вот, я к чему веду все это. Мы рассказываем с Пашко о своей службе. Очень часто я рассказываю о своих подчиненных. Иногда я встречаю такие комментарии, в которых в виде какой-то шутки начинают, по моему мнению, оскорблять моих подчиненных. Друзья, хочу сразу сказать, такие комментарии я буду удалять, и эти люди будут от меня иметь отрицательное мнение, и к этим людям я буду относиться с осторожностью. Даже здесь я остаюсь собой. Я всегда защищал своих подчиненных. Я не позволю никому посредством шуток или всерьез наносить оскорбления с моим подчиненным. Это самые лучшие солдаты были, это самые лучшие офицеры и прапорщики. И я рад и счастлив, что я с ними служил. Я не знаю, как они относятся ко мне, но я не позволю их хулить. Правильно я это слово сказал?
Правильно сказал, ты ими будешь их лелеять. Я понял. Слова не мальчика, но офицера.
Да, давайте мы приступим, отойдем от всего этого, да, и озвучим. В промежутках между нашей беседой мы просто сегодня будем беседовать с Пашко, вспоминать или ликбез небольшой даже проведем. Подкаст сегодня обещает быть длинным, а в промежутках мы будем озвучивать поздравления, которые прислали нам слушатели.
И первой нас поздравила Юля, живущая в интернете под ником «Звезда». Она является администратором форума Министерства обороны Российской Федерации, и она прислала нам аудиопоздравление.
Приветствую вас, уважаемые авторы и ведущие подкаста «Армейские воспоминания». От лица администрации форума Министерства обороны и от себя лично поздравляю ваш подкаст с первым днем рождения. Хочу пожелать авторам творческих успехов и новых идей, всегда позитивного настроя и оптимизма, а также интересных гостей, здоровья и удачи. Лично подкасту я пожелаю навсегда остаться в истории как первому радиоподкасту, где рассказывается вся правда об армии и который интересно слушать всем поколениям. Самое главное, что я хочу пожелать, так это чтобы ваш подкаст в будущем отметил юбилей с цифрой минимум 50. Удачи вам, ребята!
Спасибо, Юленька, за поздравления. Всегда приятно, когда тебя не забывают, и дело, которое ты делаешь, ценят, помнят и понимают. Когда я написал на форум Министерства обороны просьбу или пожелание, или «Ребята, давайте посотрудничаем», Юля тут же отозвалась. Вообще, я думаю, золотой души человек, помогает, отзывчивый. добросовестный, ну, даже у меня и слов-то нет, какой именно является Юля, по крайней мере, вот из того виртуального общения, которое у нас происходило с ней. И, Пашко, вот я предлагаю немножко симпровизировать праздничный выпуск подкаста, который был бы посвящен 50-летию подкаста «Армейские воспоминания». Друзья, 50-летию. Сегодня мы отмечаем...
Ты, конечно, фантазер. Я просто немножко вернусь назад. Я хочу сказать спасибо Юле за поздравление. Это очень приятно. И как ты думаешь, может быть, мы пригласим ее к нам в гости, просто поговорим о том, как она попала в армию, почему она так хорошо нас отзывает. Ну, не о нас только, а я имею в виду в лице нас, а об армии отзывается.
Попробуем, но в последний раз она сказала, нет, ребят, я...
Не хочет.
Попробуем, да?
Ну, давай еще раз попробуем. Да. Мы же настоящие джентльмены.
Не пустили через дверь, идем через форточку. Итак, друзья, давайте представим себе, что на дворе 2061 год, 9 ноября. Страна та же, Россия. Подкаст тот же, «Армейские воспоминания».
Сейчас надо подготовить этот голос. Да чё, пойдем, конечно, пойдем. Куда мы пойдем? Да мы по-любому придем.
Здравия желаю, уважаемые амазонки и остатки нежелающих менять пол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В добрых военных традициях вы слушаете 2470-й выпуск подкаста
«Я тебе говорил, не кури».
«Армейские воспоминания». И у микрофона его ведущий.
Артём?
Да не Артём, ты сам старый, ты хрыч, а Мик.
Какой Мик?
Ну, Мик.
Где Мик?
Тот, что напротив тебя сидит у микрофона.
Это ты, Мик. Сам ты старый хрыч. Мик.
И Пашко. Офицеры в отставке.
Ой, ты чё? Чё-то у меня спину немного. Ну, сейчас. Хотелось бы начать сегодняшний выпуск словами верховного главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации Марии Владимировны Путиной. Денежное удовольствие военнослужащих с 2062 года возрастет в 2 и более раза, а военные пенсии будут увеличены в 1,5 и более раза. Невзирая на то, что эти изменения военнослужащие сдали аж с 2012 года, надо всем понять, что ж такое-то, что в далекие 2010-е годы обстановка была трудной.
Сейчас, подожди, погодь, я сейчас зубы вставлю, чтобы мне хотя бы буковку «Р» сказать.
Ты к микрофону-то подойди, где ты хочешь?
Сейчас. Эту новость с радостью приняли все женщины-военнослужащие вооруженных сил России. А Сергей Жириновский, лидер партии ЛДПР имени Владимира Жириновского, предложил в центре Рязани поставить памятник всем военнослужащим, дожившим до реального повышения денежного довольствия и учредить Народный день терпимости.
Терпимости к чему это? Ты к чему это ты ведешь-то?
Да, терпимости, ну, не знаю.
Это к женщинам терпимости там
обойдут? Ну, они уж и так вверх-то над нами взяли. Куда ж терпимее-то? Не знаю, надо Сергею Жириновскому-то позвонить, спросить, что хоть она делает тут. Тут Владимир, это Жириновское яблоко недалеко упало-то, понимаешь ли?
Ну, давай, читай, что у тебя. Я читаю сейчас.
Ну, читай.
Бумагу-то я возьму сейчас, подожди. Вот еще одна новость. Личный состав 76-й гвардейской парашютной дивизии имени Ксении Собчак выдвинулся на учение. Девушки-десантницы будут сброшены. Куда сброшены будут они? А сброшены с Боингом. Ага, 907. И на боевых машинах М-40 Брэдли должны будут закрепиться в условные точки и поразить. Кому поразить? А противника поразить должны будут. Во.
Ну да, там мини-стринги и так далее, все с автоматом имени Ксении Собчак. Друзья, а в это время Комитет по защите прав мужчин подал в очередной раз прошение в Совет по обороне при Министерстве обороны прошение о разрешении мужскому населению, достигшему 18-летнего возраста, проходить военную службу в рядах вооруженных сил России.
Мужеское население страны, это обращение написано так, обращается к вам, Мария Владимировна, с просьбой отменить часть вторую закона об освобождении мужчин от воинской повинности. Номер 323 от 12 декабря 2018 года. Мы осознали, что военная служба никак не похожа на рабство и уже не нарушает права мужчин.
Я, конечно, не
знаю, насколько мы правильно сделали, друзья, экспромт. И так ли будет через 50 лет, но чисто по мне кажется, что женщины скоро перестанут смотреть на ноющих пацанов, которые не могут навести порядок в своей же жизни, в своей службе, и возьмут все в свои руки. Уж какое место при этом они уготовят для мужчин, для нас, не знаю. И пусть мне это только кажется. А так, безусловно, очень оптимистичное поздравление, Юль. Спасибо большое еще раз. Остается только постараться дожить и записать действительно юбилейный подкаст. Нам 50. Как там Коля Басков? Мне 70, а нам 50. Спасибо, звезда. Огромное тебе спасибо. Да,
спасибо старому хрычу Артему. Ну, не знаю, мы с тобой немножко перегнули, наверное. Так, наверное, не будет. Мы упадем в окончательный маразм, видимо. Вот, а может быть, и так и будет, кто его знает.
Какое-то время амазонки были.
Да.
И, возможно, история идет по кругу.
Может быть, может быть. Ну, давайте, пусть это будет такая импровизация на тему армейских воспоминаний. 50.
Саша 52. Вот с таким ником мужчина, я надеюсь, мужчина все-таки, поздравил нас вторым по счету. Мы так скажем даже.
Условно.
Будем присваивать номера.
Да, не будем.
Но все-таки люди обратились, да, поздравили, они считают это... Ну, я не знаю, я потерялся просто в словах. Он пишет, Саша 52, «Молодцы, удачи и творческих успехов». Владимир Чекмарев, автор рассказа «Серебро казначейства» и гость нашего подкаста, с которым мы беседовали на такую тему, как «Неизвестные войны страны. Война в Анголе». Он третьим поздравил нас. Написал тоже: «Поздравляю вас, ребята, и огромное вам спасибо за то, что вы делаете». Знаешь, вот настоящие военные, они всегда отличались тем, что поздравляли короткими и очень содержательными предложениями. А сейчас мне хочется, знаешь... Пашко, спросить у тебя, расскажи, пожалуйста, о самом ярком, поучительном, положительном или, может, даже не очень положительном событии в твоей службе.
Ты знаешь, давай мы разделим, скажем, на самое яркое и положительное, и вторая часть – это неположительные моменты в моей службе. Эти зубы упали твои.
Да, это из тех новостей. Я их нашел наконец-то.
Сначала, скажем, об очень отрицательном опыте, который на всю жизнь я помню свою и считаю, что это моя ошибка, и всегда об этом жалею и стараюсь, чтобы это никогда больше не произошло. Это когда был случай, когда я менялся с снаряда, я стоял помощником дежурному там по определенной территории. Вот мы с дежурным, дежурный у меня был пинжак, там майор. И мы с ним пришли, что-то такое какое-то было дурное дежурство, что-то там всякого всего было, чуть подуставшие такие немножко пришли, вот, сдавать оружие. И, ну, я нисколько, скажем так, себя не оправдываю тем, что я был уставший там или застывший какой-то. И просто я смотрю, как он разряжает оружие, что-то дергает эти затвор там, все. И я автоматически просто дернул затвор на пистолете и в результате, естественно, загнал патрон в патронник и нажал на курок. Пистолет стрельнул.
А он напротив стоит, да?
А?
А он напротив.
Нет. Слава богу, что... все равно сработал какой-то инстинкт или, скажем, то, чему меня учили, все равно осталось в крови, где-то внутри. Я держал пистолет правильно, то есть я держал его в сторону пулеулавливателя, и пуля никуда не пошла, она попала именно туда, куда она должна была попасть. Никто не пострадал, никаких разрушений не было, все было в рамках устава. Хотя да, хотя это было неправильно. Ну вот, это моя ошибка, за которую я страшно пожалел. Прилетел сразу дежурный по части, там думал, что мы тут стреляемся, чем-то занимаемся.
Дуэли строили.
Правильно было разряжать, надо первым делом вытащить магазин, после чего убедиться, что все патроны в магазине присутствуют. После этого надо было оттянуть затвор, убедиться, что нет патронов в патроннике, в пистолете. Отпустить затвор, сделать контрольный щелчок, убедиться, что все механизмы приведены в исходное состояние, поставить на предохранитель. Все, оружие разряжено. Я пропустил вот эту часть, когда надо было вытащить магазин. Естественно, патрон был дослан в патронник и прозвучал выстрел. До сих пор вспоминаю очень отрицательно эти вещи. Виню себя в том, что расслабился и начал смотреть по сторонам. Ни в коем случае при обращении с оружием такого быть нельзя, не должно. Но говорю всегда то, что все-таки что-то внутри сработало. Не дай бог, представляешь, что бы было, если бы куда-то в другую сторону был направлен пистолет.
Да, об этом даже не хочется представлять.
Просто даже думать, да, об этом не хочется. После этого, значит, ну, я получил, конечно, за свои стрельбы при сдаче оружия.
Но все равно у тебя холодок-то проскочил.
Что, это было просто. Они все, ну, нормальные, кстати, абсолютно адекватные люди вокруг, несмотря на то, что все мы были в армии, да, и известен цинизм всяких различных начальников. Прежде чем с меня что-то спросить, меня аккуратно принесли практически в кабинет, там, ну, Ленинская комната тогда была в штабе. Вот, напоили чаем, дали какую-то таблетку.
Психологическая разгрузка.
Чтобы, ну, видно, что... Да, видно, что я сам очень сильно, ну, скажем так, взволнован, был бледен, наверное. Вот. И после этого мы только начали разбираться, что случилось. Поэтому я им благодарен за то, что они с пониманием к этому отнеслись. Вот. Но, как говорится, за одного битого двух небитых дает. Уважаемый слушатель, будьте внимательны всегда при обращении с оружием. Ни в коем случае при разряжании, заряжании, выполнение каких-то стрельб, не поворачивайте оружие в сторону людей. Даже если этих, вы не знаете, есть там люди или нет, но если бы малейшая возможность, ни в коем случае в эту сторону не направляйте ствол автомата. Если нет специального автомата, пистолета, оружия, в общем, если нет специального пулеулавливателя, то держите ствол под 45 градусов вверх. Это нас так учили.
В армии ты всегда обращаешься с оружием, да? Не зря есть такая присказка, поговорка: один раз в жизни и грабли стреляют.
Не хочется, чтобы они стреляли в неправильных ситуациях, да, скажем так. Не хочется, чтобы вообще не стреляли, да, несмотря на нашу, мы уже говорили об этом, нашу проармейскую направленность, но мы не хотим, чтобы вообще оружие стреляло. Пусть это будет так.
Оружие сдерживания, да?
Ну, скажем, да, да.
Друзья, я хотел рассказать...
Вот, подожди, ага. А про яркий случай?
Вот я и хочу рассказать о своем ярком случае, который я запомнил.
Я про ярким не рассказал.
А, ты про яркий не рассказал? Все, прости,
да,
слушай, я,
конечно,
думал, ты после моего будешь. Ну все, все, все.
Не, ну ты спросил о ярком, я рассказал, что давай на два разделим. А вот, самый яркий случай, ну он короткий, поэтому не напрягайтесь, уважаемые слушатели, это будет очень быстро. Как все радостное и счастливое проходит мгновенно и очень быстро.
Нет, надо сказать, не расслабляйтесь.
Самый яркий случай – это реальный боевой пуск ракеты на полигоне, где мы занимались пуском этой настоящей ракеты боевой. Ну, я просто не буду рассказывать подробности, но видеть, как ушла ракета, вот, которую готовили, которую ждали, и вот она в воздухе сейчас находится, это непередаваемо просто. Это вот, как говорил, уже делился Сергей Асосов, наш слушатель и наш один из ведущих наших. Это просто непередаваемо, это счастье, и ты видишь реальный результат твоей работы, твоего умения. Поэтому вот это самый яркий случай. Опять же говорю, не дай бог это увидеть в реальной, как бы, такой жизни. И это, если это будет боевой пуск, действительно, конечно, этого не нужно. Но тогда это было счастье, потому что мы на это учились. Мы это, наверное, заработали. Все?
Это уже, знаешь, это надо перейти к видео подкасту. Мне кажется, потому что такое впечатление-то, да?
Да-да, еще один случай, ну, не знаю, ты посмотришь, разместить ее или нет, когда мы уже работали, ну, в определенном уже месте, уже когда я выпустился из училища со своими товарищами, мы готовили к испытаниям некое изделие, да? И уже было все готово, там нужно было в определенный момент сделать определенное воздействие на это изделие, чтобы оно там как-то отреагировало или не отреагировало. Но на площадке был ветер, это сооружение все качнуло, и с этого изделия слетели там, ну скажем так, датчики, специальное оборудование. А поскольку идет отсчет, там была определенная программа была запущена. И внизу под нами сидели те люди, которые отвечали за управление этим изделием. И они просто снизу считали, сколько осталось секунд для того, чтобы нажать на кнопку. И мы вот под этот счет, где-то не начали, по-моему, 60, мы под этот счет лихорадочно все возвращали назад. Причем это все произошло в обеденный перерыв, когда все решили, ну вот сейчас мы сходим по обедам, и вот придем как раз вот к этому моменту. И к этому как раз с обеда возвратился главный руководитель этого эксперимента, полковник. И он с квадратными глазами наблюдает картину, когда мы скачем вокруг всего этого дела. Снизу идет совершенно отрешенный отчет, потому что снизу они не видят, что мы делаем там наверху. И при слове там ноль пуск, мы вовремя нажали на кнопку и, в общем, произвели все, что нужно. Измерители доложили, что все прошло, все нормально. Вот, и мы тут же рухнули, обессиленные там возле этого всего. Вот. И тогда вот этот полковник, который вошел и стоял так совершенно в позе статуи на входе, он сказал так: да, говорит, оргазм был коротким, но бурным.
Да, и самое главное, никто не улетел с изделием.
Да, главное, мы сделали все, что нужно. Причем в последние буквально секунды. Вот так вот.
Слушаю вас, ребята, весь год. И очень доволен вашей работой. Так держать, пишет нам мистер Маузер. Слушаю с наслаждением. Так поздравил нас капитан. Спасибо, друзья. Будем стараться и впредь держать прежнюю военную марку. А сейчас все-таки о своей такой яркой, запоминающейся, поучительной. Ну, для многих троллей это будет прям кусок мяса лакомый. Было это в российской армии, не нового облика, когда я был командиром роты. И вот как-то приезжает один из представителей штаба моих войск и говорит: уважаемые военнослужащие, начальник войск решил поднять службу, престиж службы, или я не знаю, чего поднять, и устроить конкурс. Принцип конкурса мы там вам выдадим, вы это все прочитаете. А вот поощрение будет следующее. За первое место досрочное воинское звание. За второе место медаль Суворова. За третье место, не помню чего, но, по-моему, неблагодарность. Может, денежная премия какая-то. Может, часы или подарок, не помню. Ну, как говорится, все тут же кинулись участвовать в этом конкурсе. Но это, конечно, не так. Конкурс был конкурсом, но все задачи по конкурсу, они, в принципе, переплетались с теми вопросами, которые проверяют комиссии в войсках. И поэтому как такого конкурса-то и не было, да, где там надо было бороться, ой, ребят, нам там 2 балла надо подтянуть, давайте. Нет, нет, была повседневка. Вот я даже не могу рассказать, что именно, как мы за этот конкурс, в этом конкурсе участвовали или в этом конкурсе боролись. Нет, это была повседневная служба. Боевая подготовка, строевая подготовка, хозяйственные работы, ну и так далее. И вот наступает момент, когда все-таки, раз начальник войск сказал, значит, этот конкурс должен когда-то закончиться. И вот наступает момент, когда надо озвучить победителя. Войска у меня небольшие, маленькие. Мы, офицеры моих войск, знаем друг друга. Если не в лицо, то по фамилии точно. И благодаря этому все результаты конкурса мы узнали заранее. Я оказался победителем. Ох, что ж у меня тогда было в роте. Мой зампотех ко мне подлетает. Мик, ну все, слушай, с тебя причитается. Как хочу напомнить всем, за первое место досрочное воинское звание. Старшина подлетает. Ну что, как там, чего? Ну, поздравляю. Я говорю, подождите. Поздравлять будете, когда на плацу все это озвучат. Уезжает командир части моей в Москву для получения всего этого. Заодно и получение, конечно, не только для этого ехал, возвращается назад. И так получается, что вечером я в военном городке в нашем встречаю одного из подполковников, который вместе с командиром части возвращался с Москвы, значит, и с пряниками, и с кнутами. Ну, так, между строк. Он, конечно, понимал, что у меня один единственный вопрос интересует. Я у него все-таки его этот вопрос ему задал. Ну, говорит, я не знаю, Ник, ну, честно, не знаю, что-то вроде у него есть. Дождись завтрашнего дня. Построение на плацу, торжественное построение, командир, все, встретили его, встречный марш, стоит он посередине плаца, своим громогласным голосом доводит приказ начальника войск о завершении конкурса, объявляет то, что мое подразделение заняло первое место во всех войсках, объявляет, что я победитель, и смотрю, у него в руках что-то беленькое мелькнуло. Как ты понимаешь, погоны всегда у нас, как ты помнишь, да? Погоны у нас всегда оборачивали белой бумажкой. Ну все, а тут, понимаешь, дрожь по строю моего подразделения пробьет. И мне передалось. Как-то думаю, волнительно, ё-моё. Строевая подготовка для меня не проблема, но тут что-то в ногах холодок в коленках появился. Он такой мне, Мик, ну там позвони мне. Ко мне, есть, все. Это ж покорик. Миг, по вашему приказанию, прибыл. Он так, поздравляю! И вот тут-то появляется эта белая бумажка передо мной. И мне, ну, я, конечно, волнуюсь. Я ж ему в глаза смотрю. Он мне в руку, я протягиваю руку, он мне дает, я зажимаю. И ощущаю, что уж больно она большая. Это бумажка. В объеме, понимаешь, ты сам представляешь, да, погон плоский. Сжал в ладони все, а тут что-то на ладонь-то не умещается. Но я же не бескультурный человек, правильно? Я же не кинусь рассматривать сразу, что мне дали в руки. Я по средствам сенсорики вот этой начинаю ощупывать. Ну, коробка какая-то. Странно, но небольшая. Скажем так, сотовый телефон такой квадратненький. Поворачиваюсь, все, иду, машу рукой, сам сжимаю, думаю, что ж там такое-то?
А сказал, служу Советскому Союзу?
Обязательно. Все это было, конечно, я же просто это пропустил. Стою в строй, и вот тут звучит команда «Вольно!» Я раз, коробка, без всего, просто белая коробка, квадратная. Не понял, потряс, что-то лежит. Ну, думаю, ладно, может, как-то по-новому теперь погону вручают. Прошли мы торжественным маршем, пришли в подразделение. Открываю коробку, там настольные часы китайского производства. Такие будильники сейчас на каждом углу продаются, без батарейки. Что-то не понял. А понимаешь, ну это я как бы забегу сейчас вперед. Я домой пришел, снял вот этот стеклянный корпус, который как циферблат, да, играет, или стрелки защищают от внешних воздействий. А циферблат-то на плотной бумаге распечатан на принтере. Типографская. Он прям отодвигается. Ну, то есть он не приклеен. Меня же дома еще ждали с поздравлениями. Готовились. Тылы-то ведь со мной служили вместе. Моя-то вторая половина. И там уже картошка, сало, буль-буль-буль там. Я иду на обед. И такая, как говорится, с косынкой на голове моя супруга, потому что уже пот каплет от всех приготовлений. Я ставлю так на стол. Сейчас, извините, уважаемые слушатели, сейчас я ее поставлю. Я говорю, вот, жена, смотри. Она так посмотрела. Но она-то не знает про погоничу. Она открывает китайский будильник без батарейки. Я день не мой ходил. Мне старшина на меня. Ко мне боялись все подойти. Из моих подчиненных. Комбат вообще за километр от меня бегал. Я не понял. Ну ладно, думаю, но если так, значит так. Ну что, другого не может быть. И тут в один прекрасный момент, в одну из строевых смотров приезжают офицеры из этого штаба. Я их знал очень хорошо. Начинают они, значит, проводить строевой осмотр. Они подходят ко мне, начинают мне делать замечания. Я не помню почему. То ли у меня кульвиметра не было, то ли чего не было. Я так, знаешь, как-то оборзел, что ли. Говорю, товарищ полковник, вы сначала сами определитесь, что надо в войсках, как надо в войсках, соответствует ли приказ действительности, потом как бы и ругайте, как комиссия. Он такой, Мик, ну, чё ты злишься? Ну, не дали возможность нам в полной мере применить те поощрения, которые начальник войск заложил. Я говорю, так вы могли мне это сказать? Вот просто. Ну как-то, Мик, ну что такое? Ну подарок тебе, понимаешь? А остальные ребята, которые за второе место должны были получить Суворова, за третье место должны были получить подарок, вообще ничего не получили. Но я просто хочу всем объяснить, что в принципе никто, ну, по-мужицки говоря, жопу-то и не рвал. Просто все служили. Но мы старались. И ребята, самое это было обидно, что ребята старались. Это не я выиграл конкурс, это мои подчиненные выиграли конкурс этот. Потому что они были вот такими. Они считали, что вот так должно быть. Если порядок в расположении, то порядок. Если выполнение какого-то норматива, то старались. Потому что в основном нормативы были не личные, а в составе подразделения. Вот такой вот у меня был случай. Он меня научил довольно-таки и закалил хорошо. Я на своего начальника войск не в обиде, ни грамма. Мне это было, ну, и то хорошо, да, что сказали таким вот образом спасибо за те старания, которые были в то время. Я не могу описать все, что мы сделали. Если я опишу это все, то многие слушатели со мной согласятся, потому что работа была проведена огромнейшая моими подчиненными. Я просто ими командовал. Ну, естественно, как я уже в начале подкаста говорил, отстаивал, всегда отстаивал. Но меня это не пошатнуло. Обиды у меня никакой не было, не только на начальника войск, но и на войска. Я продолжил свою службу и никому никогда это в укор не ставил. Ни командирам своим вышестоящим, ни начальникам, которые находились в штабах. Вот только выплеснул на одного подполковника это все, чисто вот мою эмоцию ему. И то я это сделал, как я потом понял, мое, наверное, подсознание или вот мой накопившийся вопрос, он выплеснулся именно вот так ему. Это был просто вопрос. Вы объясните, что было вообще. Вы перед строем, перед всей частью объявили одно, реально сделали другое. Потому что после такого отношения командиру подразделения общаться со своими подчиненными становится сложно. Ему надо найти варианты убедить личный состав служить дальше или достигать каких-то целей, когда вышестоящее командование обещает одно и не выполняет. Это очень сложно, это не в армии сложно, это везде сложно. Даже на у того же токарного станка, если стоит рабочий, если еще что-то осталось. Вот такой вот случай. Пашко, ты мне скажи, пожалуйста, как ты считаешь, когда рождается офицер?
Я просто хочу еще по поводу твоего рассказа сказать, что, конечно, это было хорошо. Для тебя, я тебя понимаю, что это было очень тяжело морально. Вот, и тебе пришлось преодолеть внутри себя, естественно, этот порог. Но я надеюсь...
1,5 литра самогона, и все нормально.
Вот. Ну, дал ты повод, конечно, нашим любителям справедливости поисков.
Я вот к этому и веду, что, ребят, не надо материальное вдаваться, не надо. Служите, материально вас всегда найдет. Меня же будильник нашел. Кстати, потом этим будильником играл мой сын, когда маленький был. А потом он потерялся почему-то. Ну, понимаешь, мне хотелось бы хотя бы, ну, доведите до ума, ну, я просто сейчас договорю уж, извините, но вы хотя бы на циферблате напишите от начальника войск, пусть он подпишет. Чего, гелевых ручек нету, что ли? Я не помню, были в то время или маркеры эти были. Ну, доведите до ума, ну, открытку приложите. Ну, не китайский будильник, без батарейки. У меня старшина ржал 3 дня. Это была самая его ходовая хохма. Без батарейки, он кричал из коптерки. Ротный, без батарейки. Нет, конечно, это шутка, но вот состояние было такое. А рота находилась в коме 3 дня полностью. Но вот что надо отдать должное еще моим подчиненным, солдатам, сержантам, офицерам и прапорщикам, никто не поник головой. То есть ту вершину, которую мы на тот момент достигли подразделением, пока я был командиром роты, ребята поддерживали и продолжали. Потому что они в большинстве своем уже расценивали это как приобретение своего опыта в своей жизни, а не отчет перед кем-то и показуха. Это было все правда с их стороны, настоящая правда. И вот наплевать в эту правду вышестоящему командованию легко. И вот если вы, уважаемые слушатели, будете являться командирами, руководителями, начальниками, помните об этом. Даже в наш вот этот бешеный материальный какой-то денежный век или, не знаю, десятилетие неправильное совершенно. Я хотел тебе задать такой вопрос. Как ты считаешь, когда рождается офицер? Вот по твоему мнению. По твоему мнению.
Вообще, мне кажется, что настоящий офицер рождается после того, как он пройдет какой-то период службы в войсках, либо там где-то в другом месте, где он будет уже выполнять какие-то свои, ну, обязанности должностные. И только лишь после этого, наверное, рождается настоящий офицер. Но мне кажется еще все-таки, что...
Стоп, уважаемый Пашко. Что? Слово «настоящий» предложение не было. Просто офицер. Настоящий ты уже, извини, довольно-таки высоко.
Да-да-да. Хорошо. Ну, хорошо, я понял, да. Ну, все-таки ты тоже понял, о чем я хочу сказать.
Да,
что да. Этот волшебный миг превращения курсанта в офицера, все прекрасно знают, что это произойдет, допустим. Ну, не знаю, у нас, по-моему, 2 июля, что ли, это было?
21-го, 22-го.
Или, да, ну, июня. Это приблизительно один и тот же день практически во всех училищах. Ходят курсанты, вдруг бац. Завтра сказали, вечером всех отпускают домой, говорят, все, завтра приходите в офицерской форме. Форма одежды парадная для строя. И в этот момент, да, ты понимаешь, что у тебя за плечами остались 5 лет. 5 лет общения со своими друзьями, со своими сослуживцами. Когда мне звонит один мой друг, который тут рядом в Подмосковье живет, работает. Когда мне спрашивают, кто звонил, я говорю, да, этому тот-то звонил. А кто он такой? Да мы с ним 5 лет спали. Рядом. На одной койке.
Да, уже странно звучит сегодня.
И все, да, такие делают, как так? Я говорю, да в армии мы с ним служили. Ага, ну понятно. И это незабываемый, конечно, миг. Это внутри всегда присутствует какой-то комок, потому что ты понимаешь, что один из крупнейших, один из главнейших моментов в твоей жизни просто закончился. Как он прошел и как твое отношение к нему, наверное, будет уже немножко позже сформируется отношение. Но вот это окончание одного и неизвестность начала другого, следующего этапа, оно всегда имеет такой несколько торжественный, наверное, таинственный немножко момент. Вот мое такое отношение.
Ну да, друзья, безусловно, допустим, можно назвать этой датой вот рождение офицера, реальное рождение человека, ну, мужского пола. Есть, конечно, и женщины-офицеры. Мы будем говорить о мужчинах пока. Вот мужчина родился, мальчик родился, да, и впоследствии он решил стать защитником Отечества. Ну, этот день можно. Но я соглашусь с Пашко, что день рождения офицера – это по праву день выпуска его из военного училища. Кто-то 4 года отучился, кто-то 5 лет отучился. Я не знаю, военные медики сколько учатся? 6 лет или 5? 6, да?
6 лет. Ну, они, по-моему, 4 года учатся, а потом 2 года они, или либо год у них там, что-то такое.
Учатся пить. Спирт, да. Огурец, скальпель. Но я был под ножом военного врача, поэтому я думаю, это, конечно, сильные люди. Ну, ладно. Действительно, присоединяясь к словам Пашко, это торжественный и волнительный день. Я предлагаю нам двум старикам военным.
А вас, кстати, извини, я тебя перебью. А вас, кстати, ждали на входе курсанты? Честь вам отдавали?
Да, да, да.
Ну, у нас было такое поверье, что первому курсанту, который даст тебе честь,
деньги.
Ты должен дать денег, да.
Свой почти полностью свой оклад. Стольник. А, у нас еще мы отдавали.
У нас было меньше, у нас было там 3 рубля всего. Просто мы отдавали их всем подряд. Нам было приятно, что нам отдают честь, а эти заразы знали об этом и постоянно встречались на дороге.
А у нас еще мы клали монетку мы часовому у первого поста у знамени части. У знамени военного училища, потому что когда мы приходили за распределением по делу кадров, у нас как раз этот путь пролегал мимо знамени. У нас была традиция, мы часовому клали монетку в подсумок. И парни стремились к этому времени постоять у знамени. Но это, конечно, шепотом мы говорим об этом. Но офицеры об этом тоже знали, но,
да,
но это не сильное нарушение.
Нет, у нас такой традиции не было. Мы обычно фотографировались все обычно там стояли уже фотографы, фотографировались всем взводом. На фоне у нас тоже был памятник, памятник выпускникам училища, которые прошли войну. И там обычно вот была такая групповая фотография взводом в парадной форме, уже бывшие курсанты, будущие офицеры, скажем так, фотографировали.
Ну, друзья, мы уже перешли к воспоминаниям. Мы уже начинаем вспоминать.
Мы уже трясемся и пускаем слюни.
Ну, ритуал армейской жизни, вот этот красивейший, волнительный, волнительный для всех. И, возможно, это даже задевает тех прохожих, которые случайно оказались на площади. Это на площадях всегда происходит. И присоединились посмотреть в то время, в то, когда еще не было таких реалити-шоу и так далее. Ну ладно, я все, что меня куда-то не туда клонит. Итак, друзья, что нам хотелось бы вспомнить сегодня и что озвучить? Во-первых, впервые в эти дни шьют мундир в ателье. Вот нам, по крайней мере, шили. Мы ходили на примерку.
Да, это шьют индивидуально, поэтому всех мерили. И плюс еще к тому, ты забыл, что еще фотографировались на личное дело. Это обязательно должно быть в форме офицера.
Да, лейтенанта. Да, это да, обязательно. Да,
был походный мундир, который все одевали, и потом страшно смеялись, увидев себя на фотографии.
Итак, до выпуска получаешь полностью все обмундирование. Я тут хочу вспомнить, как я получал шинель. Мне пришлось уходить в другие рода войск изначально, поэтому мне дали шинель других родов войск. Все ребята, которые шли в свои родные рода войск, получили по размеру шинель хорошую, правильную, как полагается. А вот мне не удалось получить. Но получить ее надо обязательно в училище, потом проще ее обменять в войсках, когда уже придешь. Когда нет шинели, ее сложнее получить, а обменять ее проще. И вот я прихожу на вещевой склад, старший прапорщик выдает, значит, обслуживает меня, выдает мне обмундирование, все мне дал, все хорошо, все нормально. И вот он говорит: так, шинель, иди сюда, получай ее. Значит, ее из-под прилавка вытаскивает, как это называется, воротник-то, кладет, а я смотрю, что-то она как-то под... прилавок-то продолжается тянуться и не вылезает оттуда. Я ее начинаю тяну, она все тянется. 54,6. Тебе что-нибудь это говорит?
Ну, это...
54 это размер.
6 это рост.
6 это рост. 6 это 1,90 м. И она нормальна человеку. Я пришел домой. Обнял жену. Накинул шинель на нас с ней. Застегнул. Еще место оставалось. Подстелил ее под ноги. И знаешь, как-то удобно стало. У меня ее в войсках уже забрал пиджак. Нам пришел служить 1,89 м. Ростом на него не могли найти шинели. Потом сказали: оп, у Мика есть эта шинель эксклюзивная. Сходи и попробуй с ним договорись. Вот так вот. Что дальше идет? Дальше, друзья, идет распределение в воинские части. Правда, это уже после выпуска?
Да, это после выпуска, и там лично уже каждому объявляют, куда чего.
Вот в этот момент вы начинаете узнавать, с кем же вы прослужили, проучились 5 лет. И с кем надо было дружить. Ну так, да? В кавычках.
Ну, не будем об этом говорить, да, это достаточно такое. Всегда это очень болезненно всегда происходит. Хотя все приблизительно знают, куда уже попадают.
Да,
приблизительно
вот я о своем распределении буквально 2 слова. А у нас был замполит, который ко всем обращался так: милый, я тебе говорю, милый, ко мне, милый. Мы ему хотели подарить на выпуск мелки и добавить там милый. Мы говорим: милок, милок, иди-ка сюда. И мы никогда не могли понять, к кому он обращается. Так вот, в один прекрасный момент перед самым выпуском или перед госами он направил свой взгляд на наш взвод и говорит: милый, ты у меня поедешь в Анадырь, туда, откуда люди не возвращаются уже нормальными, и сгниешь у меня там. Все сошлись во мнении, что сказано было мне. Ну, думаю, ладно, Анадырь. И вот знаешь, мое знание географии меня почему-то отправило в Архангельск. Я так представил карту Советского Союза, И почему-то у меня Надыр на тот момент находился в Архангельске. Думал, нормально. Чего плохого-то там? Север, год за полтора, красотища, тюлени посмотрю. Вот. А у нас в штабе висела огромнейшая такая карта. У нас была такая присказка, допустим, там, ты куда едешь? В Читу. А это где? А, от Москвы 12 локтей вправо. Вот. Все мы мерили локтями по этой карте. И был у меня однокурсник мой, очень хорошо разбирался в географии, он мог любую деревню даже сказать, где она примерно находится, в какой области или в каком районе. Я к нему подхожу и говорю: Жень, такое дело, слушай, а где она дыря, а? Это где Архангельск? Он такой: ну, ладно. Ты, говорит, мысленно к Архангельску направься. Там, там. Я говорю: да, там. А теперь 7 локтей вправо. Я так думаю, 7 локтей вправо, это даже Камчатка, наверное. И мы с ним приходим в штаб, меряем эти 7 локтей. Ну, там, конечно, больше оказалось. И он мне показал этот Анадырь. Анадырь. И вот я до самого последнего момента распределения не знал, дадут мне этот Анадырь или нет. И я через знакомых выяснил, что, оказывается, Анадырь – это неплохое место. Это довольно-таки блатное место вот на офицерском жаргоне среди военных. И что ты думаешь? Я в Анадырь не уехал. Туда уехал кто-то из более, скажем так, блатных. Потому что место действительно оказалось блатное. Не в том смысле, что там больше денег тебе платят, или там на хорошем счету сразу платят. Нет, нет, ребят, это все тонкости офицерской армейской службы. Ну что, теперь переходим к торжественной части. Торжественное построение на плацу училища. Зазвучали фанфары. Что дальше идет у нас? Встреча и доклад начальнику училища. Вот у меня, допустим, после этого начальник училища моего докладывал начальнику, замначальника войск. Он приехал на тот момент поздравить нас всех и, скажем так, вручить лейтенантские погоны и дипломы. И уже начальник училища докладывал замначальнику войск. Это все торжественно, это все красиво, это под фанфары, вокруг тишина гробовая, масса народу. Большущая, гражданских очень много. Гражданские тоже все замерли, потому что, в принципе, гражданские-то были из нашего офицерского служения. На тот момент окружения. Они грамотные были, что надо немножко и помолчать, да, как мы в предыдущих подкастах рассказывали. Дальше происходит вынос знамени. И потом вот мы строились повзводно, как на присяге. Потом выходили к столу для получения диплома строевым с докладом.
Товарищ полковник, лейтенант Миг для получения диплома прибыл.
И от козырька рука резко опускается вниз, делает малозаметный хлопок по ноге и также резко направляется к руке уже офицера, вручающего тебе диплом. Так, скажем, чук-чук-чук, хоп, все четко за 5 лет.
Могу поспорить, что больше половины представились курсант Миг.
Ну, возможно, да, просто, от волнения, да.
Просто, да, от того, что 5 лет об этом говорили.
Возможно.
И не всегда в голове укладывается, что ты уже лейтенант.
Дальше, ребята, происходит прощание со знаменем. Вот мы как были? Мы перестраивались. Мы уже были в двухшеренжном строю. Все снимают головной убор, размещают его при этом на согнутой в локте правой руке и держат за козырек. Все встают на правое колено, по-моему, на правое колено, и преклоняют голову. Звучит военный марш, честно не скажу, я немножко в музыке не силен. И знаменная группа проносит, скажем так, с заторможенным строевым шагом, не тем, который положен по уставу, знамя училища вдоль строя лейтенанта. И по команде «Вольно» все молодые офицеры встают с колена. И в этот момент по всему плацу или площади по строю проносится звон. Друзья, это не колокольный звон, это звон монет. В момент, когда офицеры преклоняли колено, они незаметно для всех положили под колено монетку. Ну, там, 5 копеек, 50 копеек, 5 рублей. Крупную монетку, тяжелую монетку. Я вот, в принципе, перечислил эти тяжелые монеты. И когда встают, эта монетка из-под коленки выскакивает и падает на булыжник, либо на асфальт. И когда...
Ну, ты на самом деле немножко не так объяснил. Ты вкладываешь монетку в сгиб. То есть ты держишь ее внутри, потому что если под коленку, она просто лежит на асфальте.
Да, у нас, кстати, вот у нас два человека так и сделали, да. Но тут под коленку
именно... Когда ты просто сгибаешь ногу, ты просто держишь своим коленом, ну, бедром, скажем, и, как это называется, икрой.
Нет, да, ты держишь внутри. Это ляжка и икра.
И когда ты распрямляешь ногу, у тебя выпадает из сгиба колена, выпадает монетка, да.
Гражданские тут же... К нам даже мальчишки побежали сразу эти монетки собирать. А мы стоим, не шелохнувшись. То есть они там мимо строя бегут, там монетки собирают, никто их даже не останавливает. Ну потом там волшня, сплаться. После всего этого, мимо начальника училища и всех гостей, молодые офицеры проходят торжественным маршем. Здесь мы, конечно, не изгалялись. Это был прощальный марш. Здесь мы никаких тонкостей не делали, подшипники не вставляли, искры не вырабатывали, коробки пустые, полупустые к ногам не приделали. Мы просто шли очень хорошо, старались изо всех сил, хотя стараться сильно не надо было, за 5 лет нас выдрессировали, но мы с такой гордостью проходили, я в тот момент помню слова комбата, однажды говорит: ребята, пройдите так, чтобы у девочек трусики попадали. Мы так по-гусарски прошли. Нас снимали на видео, наверное. А может, нет, не помню. После этого, друзья, колонна поворачивается, возвращается на свое место. И уже мы тогда перестроились. У нас две ротные колонны было, да? Мы перестроились в одну колонну, батальонную. И батальонной коробкой мы прошли с песней. И на припеве все офицеры кидают вверх монетки. Мы специально меняли на мелкие купюры, крупные купюры, чтобы это было два кармана полных монет. И вот сначала идет правая рука, потом левая рука, и все это вверх. Не помню, было ли солнце или нет, но впечатление зрителей было, конечно, потрясающее. Они и не знали об этом ничего, ну, может, кто-то знал, но основная масса не знала. И вот в лучах солнца начинают переливаться эти монеты, это вот золотой дождь идет. Трибуны прям вспыхнули аплодисментами. Ну, просто незабываемый момент. Ну и потом, друзья, ресторация, празднование первого офицерского звания лейтенант. Когда мы уже приехали в ресторан, налили в каску водки. А вот 3 бутылки, что ли, бралось, не помню. Забросили туда свои звезды, и она пошла по столам, по всем моим сослуживцам, не надо было сказать примерно такое.
Товарищи офицеры, представляюсь по поводу получения первого офицерского звания лейтенант. Прошу больше курсантам не называть.
И делаешь несколько глотков водки из каски. Вы из чего пили?
Мы пили из котелка, но приблизительно все то же самое, естественно. Мы монетки кидали на слово «счет», в смысле, на, когда говорят «счет», и раз, и на это раз кидаются монетки. Была прекрасная погода, было солнце. Это, конечно, было очень торжественно. В общем, у нас у самих был такой подъем. Ну, это трудно передать, это надо видеть, надо присутствовать. Вот как я вот присутствовал на присяге у своего сына и просто чувствовал вот эту торжественность этого момента. Это все чувствуют. И здесь, я думаю, то же самое. Это очень сильно влияет. Вот сама торжественность обстановки вот этой всей.
А вы какую песню прощальную пели, не помнишь?
Я не помню. Мы пели свою ротную. А, да, у нас была батарея, у нас не рота, у нас другие немножко войска. А у нас была батарейная песня, которую мы репетировали. Но мы не придавали ей особо значения, потому что мы ее столько раз пели, и мы ее просто спели. Вот самое главное, это было, конечно, прощание со знаменем. Конечно, не все даже могли сдержать слезы, потому что этот ритуал, это... Вот я говорю, это все ставит точку на той жизни, которая была до этого. Вот, на все те сложности, на все те хорошие моменты, на все те плохие моменты, которые были. Это вот кончается определенный этап твоей жизни. И тем более прощание со знаменем, когда ты... Я просто еще был... Пардон. Тоже взволновался, видишь, стучусь об микрофон. А когда я и сам стоял на первом посту возле этого знамени, знамя у нас было такое боевое, потому что училище в свое время участвовало в войне Великой Отечественной. Поэтому было очень торжественно, очень волнительно, и все это чувствовали, и все к этому готовились. Ну, не передать словами. Не знаю, может быть, поискать где-то съемки. А в общем-то, все те, о чем ты рассказал, практически все вот эти вот ритуалы, они все совпадают. Я думаю, что это, ну, во всех училищах приблизительно там с какими-то отклонениями, но все равно так же и проходит все.
Ну да, бывает, ходят же такие слухи, я правда не знаю, насколько они правдивы. Там в Петербурге Петру что-то натирают, а в каких других городах памятникам сапоги начищают. То есть есть ритуал обязательный.
У нас есть был свой ритуал, это цепляние. У нас перед входом, перед центральным главным входом училища стояли две пушки. Времен еще даже не Великой Отечественной, наверное, Первой мировой войны еще такие пушки. Или ранней гражданской, вот так вот. Вот, и была традиция цеплять. А там рядом с училищем ходил трамвай, у него там был разворотный круг. И вот...
Трамвай цепляли?
Периодически, да, цепляли пушку за трамвай. Трамвай уезжал вместе с пушкой. Вот, мы это уже не сделали, там было как-то очень строго, и нас предупредили. То ли трамвай там перенесли этот, в общем, но... Ну вот перед нами выпуск, по-моему, цеплял пушку. И еще перед нами еще один выпуск тоже цеплял пушку. Был страшный скандал, потому что не всегда водитель трамвая замечает, что у него прыгает сзади пушка. Но они знали, откуда она едет. Но это, конечно, я представляю этот вид.
А мне бы посмотри, как вы ее цепляли. Она же нелегкая. Друзья, нам пишет Павел Михальков. Здравствуйте, спасибо большое за подкаст, послушал за 2 дня почти все выпуски. Думаю, тому, кто перед армией набретет на этот подкаст, очень повезет. Сам я служил в одном из оборон ВВ, МВД, при штабе, писарем, и очень много тронуло за живое в вашем подкасте. Но оборон — это особая, отдельная бригада особого назначения внутренних войск Министерства внутренних дел. Вот такие нам оставляют комментарии ребята, которые отслужили в армии.
А вот еще слушатель, если я правильно читаю ник, Купома пишет.
Сирота.
А, это так по-английски вроде написано. Ну хорошо, пусть будет сирота. Пишет так, пока слушал, прямо ностальгия накатила.
И это очень правильно, и это очень трогает. Я думаю, у кого приятная ностальгия возникает, положительная, те правильно живут. Друзья, мы заканчиваем вещание подкаста «Армейские воспоминания». Это наш последний выпуск. На общем виртуальном собрании подкаста мы с Пашко решили отойти от вещания на военные темы до 1 февраля 2012 года. Сегодня мы заканчиваем второй сезон первого армейского подкаста и уходим на каникулы, друзья, на каникулы. Но это не значит, что до февраля 2012 года вы нас не услышите. Выпуски обязательно будут, и они выйдут по-прежнему во вторник, также в 12 часов дня по московскому времени. Только вот регулярность их будет нарушена. Мы решили немножко отдохнуть. Надеюсь, для вас это не будет являться поводом перестать слушать армейские воспоминания и отписаться от него всеми возможными вариантами, на которые вы были подписаны. Февраль наступит быстро, друзья.
Мик немножко сгустил краски, я понимаю, его надо немножко встряхнуться. Не знаю, раскрою я карты или нет, просто мы хотим открыть новый сезон вещания подкаста «Армейские воспоминания» с несколькими новыми темами, новыми обновлениями. Будем надеяться, что у нас будет обновлен наш музыкальный ряд, обновлен музыкальные темы самого подкаста. Поэтому вот такой будет перерыв. Но он будет перерыв только лишь в, скажем так, в регулярном вещании. А так, в общем-то, у нас еще есть еще сюрпризы для вас. Поэтому не прекращайте нас слушать. И до Нового года обязательно услышите еще выпуски армейских воспоминаний. Хочу сказать спасибо всем, кто нас поздравил. Приятно то, что люди, которые нас слушают, искренне переживают за армию, искренне переживают за ее судьбу. Спасибо за теплые слова. Ради них, в общем-то, стоит работать и в дальнейшем улучшать, наверное, какие-то вещи, придумывать что-то новое. Я хочу в связи со всем вышесказанным вернуться к своей рубрике «Армейские поговорки». Итак, видимо, тоже все это происходит где-то на построении и говорит командир своим подчиненным.
Все, что я говорю, проходит мимо ваших уш.
Действительно, мимо уш они точно проходят.
Вам 10 минут покурить, а через 5 минут строиться.
И самое главное, ведь никто вот на это, на эту команду не реагировал с улыбкой. Все укладывались, чтобы за 10 минут покурить и через 5 минут построиться. Вот поэтому нашу армию и боятся. Друзья, да. А я скажу примерно военной фразы. Примерно военной. Только единственная у меня просьба, вы, пожалуйста, сильно на нее не реагируйте, потому что со стороны, мне кажется, это будет немножко смешно выглядеть.
Равняйся. Отставить. Подбородки подняли. Руки довернуть. Грудь четвертого человека видим. Равняйся. Отставить. Равняйся. Смирно. Петров, живот подтяни. Слушай приказ. До февраля 2012 года. Вольно. Разойдись.
По команде «разойдись» все военнослужащие быстро покидают свое место в строю и убегают от него на 10-20 минут.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.